И приветствую вас на последнем, заключительном, финальном выпуске Бородатого Киберспорта в этом году. Мы сегодня не будем проводить какой-то обычный выпуск. У нас было парочка новостей, которые можно было бы обсудить, но мы их немножко опустим. А сегодня подведем такие, скажем, итоги года. Плюс к тому же, это у нас не просто, скажем так, финальный итог, подводящий все выпуск. Это не последний выпуск еще в сезоне. А еще, что самое интересное, это у нас 100-й выпуск подкаста. Вот как каким-то чудным образом я так смог все распланировать, чтобы, снимая 2 года свой подкаст, записывая точнее, ровно последний выпуск 2-го сезона у нас выпал на цифру 100. И вот на этой гордой цифре 100 мы уходим впоследствии дальше на небольшой перерыв. Скорее всего, до конца января, где уже вернемся с новыми силами, с новыми разными вещами. Я немножко думаю все-таки изменить некоторые форматы, поменять немного оформление и звуковое, и видеоизображение. Ну, точнее, как картиночки поменять, другой немножко может дизайн сделать. В общем, все вот это у нас будет в следующем сезоне. Ну, а пока у нас заканчивается сезон 2 нашего подкаста на 2-м году жизни. И, собственно говоря, пришла пора подводить какие-то итоги. Во-первых, хочу сразу еще раз сказать, что у нас вышел на этих выходных наш последний финальный в этом году спецвыпуск, посвященный формуле, по которой можно посчитать количество зрителей, которые будет на разных турнирах, собственно говоря, по Dota 2. Он, к сожалению, даже не то, что, знаете, не то, что он получил плохую критику, этот спецвыпуск, а он прошел как-то совершенно незаметно. Это, на самом деле, мне прямо очень и очень печально, потому что, то есть, когда выпуск получает какое-то внимание, спецвыпуск получает какое-то внимание, но при этом его все критикуют, я как бы понимаю, я вижу и свои ошибки, и все такое, а этот он как-то прошел совершенно тихо и незаметно, то ли я время плохо выбрал, то ли что-то еще, не знаю, может, тема слишком неинтересная по заголовку, по сути, получилась для людей, но вот я вас призываю, перейдите, у нас должна быть в прошлом выпуске, собственно говоря, ссылочка на все, есть статья на ДТФ, есть статья такая же точно у нас в группе ВКонтакте, и там почитайте, посмотрите, довольно интересная формула, довольно близко она подсчитывает к реальным цифрам, прогнозируемые цифры по зрителям на турнире, так что я вас призываю, посмотрите, узнайте информацию, и хоть какой-то дайте фидбэк, какую-то реакцию, какие-то комментарии или что-то такое, потому что, ну, сидеть вообще без них, это прямо совсем-совсем неприятно и неудобно. Плюс к тому, что сейчас сразу еще раз в этом же выпуске повторю, даю свой прогноз на цифры по следующему майнеру и мейджору по Dota 2. Они у нас пройдут в январе, мы их обсуждать в подкасте, скорее всего, не будем. Будем обсуждать их только в телеграм-канале, если, конечно, получится. Я думаю, там, да, будем все это обсуждать. В общем, по Бухавелю, по майнеру следующего сезона, я ожидаю 55 тысяч зрителей в среднем и где-то 155 тысяч в пиковом значении на трансляции. А по Лейпциг Мейджору, по Дримлиге сезон 13, я прогнозирую где-то 157 тысяч зрителей в среднем и пиковое значение где-то около 410 тысяч зрителей. Как-то так получается по этим прогнозам. Ну и также еще говоря снова о канале, у нас в целом за этот год вышло много интересных разных спецвыпусков, также вас призываю их посмотреть. Есть ссылочки на все у нас ВКонтакте, есть, можете, если перейти на статью на ДТФ, посмотреть, собственно говоря, статьи от нас, там их просто проще увидеть. Что у нас выходило? У нас выходил рейтинг киберспортивных дисциплин прошлого года на основе, собственно говоря, зрительских цифр, где у нас видно лидерство Фортнайта, видно, насколько все плохо у FIFA, у Hearthstone, у Overwatch и всего такого, и как у нас есть вот эта нерушимая тройка Dota, CSGO и Лиги Легенд. Также выходила просто подсчет того, как у нас изменялась статистика по зрителям на разных крупных турнирах. Выходили спецвыпуски по The International 2019 года. Тоже довольно, мне кажется, интересно. И выходило сравнение динамики изменения зрителей на финалах, собственно говоря, The International и на финалах LoL Worlds. Тоже довольно интересно. Ну и вот в конце, сейчас недавно, на прошлой неделе, вышел вот этот спецвыпуск с формулой по подсчету зрителей. Мне кажется, все это очень интересные темы. Конечно, все они сконцентрированы где-то вокруг зрителей, но просто, знаете, эта тема довольно важная, плюс по ней есть большая статистика, поэтому я о ней как-то более-менее все и высчитываю. Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, закончим с какими-то предисловиями, посвященными, собственно говоря, моему каналу. Перейдем больше к киберспорту в целом и поговорим о том, что было, о том, что будет в этом году. Так что давайте начинать. И для начала, что мы поговорим? Поговорим о том, какие я, собственно говоря, вопросы ставил в прошлом году в подобном выпуске. Он выходил как базовый киберспорт, а не как бородатый. Поэтому, может быть, не все его увидели. Но я там ставил некоторые вопросы, которые темы, которые, ну, собственно говоря, темы, на которые я хочу получить ответы в этом году. Собственно говоря, давайте пройдемся по ним, посмотрим, получили ли мы по ним ответы. Первая тема — это Лига Overwatch. У меня был вопрос, насколько она хорошо разовьется, что у нее будет в следующем нормальном году. И в целом, по итогам этого года я все еще не очень понимаю, как она должна работать и насколько она успешна, но она, скажем так, действует. Она привлекает некоторую аудиторию стабильно, у нее есть некоторые стабильные вещи, вокруг нее вращается много денег все еще. То есть абсолютным провалом Лига по Overwatch не стала, но и каким-то невероятным успехом, судя по цифрам, тоже она вроде как не выглядит. Дальше у меня был вопрос по поводу, собственно говоря, Battle Royale игр. Потому что насколько будет успех Fortnite, насколько будет успех PUBG. Что можно сказать по итогу года? Обе игры, скажем так, немножко провалились. PUBG идет по очень правильному, хорошему маршруту. Примерно по пути, условно говоря, Dota CSGO с турнирами, с их системами. Но к ней очень быстро упал зрительский интерес. Они сейчас стали больше проводить турниры по мобильной игре, по PUBG Mobile. Но все равно интерес к ним зрителей, ну такой, довольно средний. Он не нулевой. Понятное дело, но и прям каким-то невероятным его тоже не назовешь. Первые года у них были цифры намного больше, чем то, что у них есть сейчас. По Fortnite все еще более непонятно, потому что они провели свой супер успешный летом чемпионат мира по Fortnite, который получился очень и очень скандальным. На нем, собственно говоря, были очень большие неудобства для организаций, для клубов, которые представляли игроков. Потому что турнир как бы был больше настроен именно на самих игроков. И по итогу там у, собственно говоря, неизвестных организаций отрезали логотипы организации, отрезали имена спонсоров. И вот это все очень странно, потому что, ну, собственно говоря, организации же и покупают, и заключают договора, и платят зарплату игроку с расчетом на то, что их реклама, их имя появится в итоге на чемпионате мира где-нибудь, засветится. А оно в итоге просто так вот их лишают этой возможности, а просто, да, зачем вообще брать на зарплату себе игрока? Не очень понятно, в общем, как-то очень странно все это у Fortnite. Плюс дальше после этого у нас вроде бы как идут, продолжают идти какие-то турниры вот онлайнового формата. Но, если честно, какой-то прям огромной шумихи вокруг них я не вижу. То есть то ли я просто со своей точки зрения СНГ-зрителя их не замечаю, это я вполне не исключаю. Но как-то мне, если честно, кажется, Fortnite тоже немножко подсдулся, и как будто им меньше все-таки стал интересен киберспорт. Они все-таки больше хотят идти в массовую аудиторию, а не в киберспортивную. Ну и последний вопрос, который у меня был, это по поводу ККИ. Потому что Артефакт тогда уже стартовал не очень хорошо, МТГ выглядело нормально. Что у нас по итогу года произошло? Я бы сказал, что обе дисциплины не выстрелили. Артефакт умер к февралю, абсолютно и точно и полностью. Не провели по нему никакого турнира Valve в итоге, ну, потому что поняли, что уже просто это бессмысленно. Вроде как что-то сейчас планируют перезапустить, но не знаю, как у них в итоге что получится. По МТГ ситуация немножко другая. Они очень-очень и очень активно вкладываются в рекламу. Просто изо всех щелей лезет этот Magic the Gathering. Но, если честно, как-то тоже, по-моему, он прям какого-то невероятного успеха не достиг. И турниры по нему, конечно, проходят, но и они большие довольно по призовому фонду. Но, опять-таки, они все еще остаются в какой-то такой очень закрытой своей экосистеме. И на какой-то массовый киберспорт они точно не претендуют. Это уж точно не Хардстоун по вниманию зрителей к турниру, который был вот раньше. То есть это довольно-таки тоже очень локальные турниры. Собственно говоря, наверное, с этими, с вопросами, которые оставались в прошлом году, я примерно сказал. В целом, по Overwatch лиге непонятно, по Fortnite с PUBG более-менее понятно, по Артефакту МТГ, ну, скорее просто ничего не оправдалось из того, что я ожидал, что я думал. Давайте выделим дальше тренды, которые у нас, собственно говоря, за этот год сформировались, какие у нас были интересные направления, как у нас развивался киберспорт и все такое. Скажу сразу, у нас не развился, который был в прошлом году, тренд на разные более-менее спортивные официальные мероприятия. То есть в прошлом году очень много заигрывали с Олимпийским комитетом, с разными министерствами. В этом году этого было поменьше. Были некоторые разные штуки, были какие-то попытки самоорганизоваться, какие-то создать новые федерации, но ничего такого особо серьезного вроде бы как и не было. Но что у нас зато было? Первый тренд, который у нас явно прослеживался, это продолжение идей франшизной лиги. Собственно говоря, лига по Overwatch, хоть и по зрительскому интересу не прямо супер велика, но она очень сильно задает тренды для киберспорта. Собственно говоря, уже от тех же, собственно говоря, организаторов, от того же Activision Blizzard у нас стартует этим ну, в январе, по-моему, вроде как, или может в феврале, лига по Call of Duty. Что, мне кажется, уже намного более, скажем так, осознанным и нормальным выбором. Потому что Call of Duty в Америке очень популярна. И, собственно говоря, у нее уже раньше были лиги. Теперь это просто переводится в такой формат более стабильный, более официальный, чем было раньше. И в целом, как бы, с лигой по Call of Duty у меня особо вопросов нету. Единственное, конечно, они очень сейчас странно себя ведут, потому что они за месяц до начала турнира резко сменили полностью формат лиги. Потому что раньше они как планировали? Они планировали, что у каждой из, там, по-моему, 12 команд есть своя домашняя арена. И на выходных две команды, как я вроде как понимаю, приезжают к ним, и они играют у них на сцене матчи. А в итоге решили, что это очень тяжело для команд, которые приезжают. Типа, им надо туда-сюда постоянно мотаться. И по итогу решили, что вместо вот такой системы, где у нас будут приезжать или люди из, собственно говоря, на домашние арены, как это в более-менее официальном нормальном спорте выглядит, они перейдут все-таки к формату ежевыходных или там ежемесячных турниров, которые, собственно говоря, будут, ну, условно говоря, какие-нибудь вот те же самые мейджор-турниры по Доте или что-то в этом роде. То есть это будет не одна большая лига, это будет очень-очень много разных небольших, ну, как средних по размеру турниров, за места на которых команды будут получать очки, и в итоге это все будет идти в общую турнирную таблицу. Ну, примерно, да, примерно то же самое, что условно с DPC-сезоном в Доте, только вот более, так скажем так, связанное, более совмещенное в одну лигу. Как-то так, плюс к тому же еще по франшизным лигам у нас неожиданно зашли франшизные лиги вроде бы как в CSGO. Притом пока что не очень официально и Valve с этим немного борется. Но некий тренд на такого рода мероприятия уже явно заметен. Потому что у нас сразу две появились лиги, которые поначалу хотели ограничивать другим участие, ну, собственно говоря, участие игрокам и командам в других лигах, помимо их собственной. Это у нас появилась лига огромнейшая от ESL и DreamHack, которая, собственно говоря, объединяет все турниры ESL и DreamHack. А это, я вам напомню, примерно 60% всей CSGO-сцены, что в целом выглядело очень мощно, и казалось, что вот они сейчас заставят игроков просто отказаться от других турниров. И в целом жить на одних турнирах от ESL команды вполне могут, как бы, поэтому все это выглядело вполне нормальным и логичным. Но в итоге Valve выступила и сказала, что мы против таких лиг, мы против ограничения свободы команд. Но знаете, команды могут, скажем так, неофициально быть ограничены, то есть условно по контракту они, конечно, имеют право выступать на других турнирах, но по факту они все-таки не будут этого делать, и в итоге у нас получится такая закрытая система без официального закрытия. Также у нас, например, такую же систему хотят сделать вроде бы как Blast Pro, мы о них еще сегодня, по-моему, поговорим, но в целом у них тоже планируется такая на протяжении всего года большая лига Blast Premier, на которой тоже вроде бы как они хотели или вроде как сделали, ну вроде как они не сделали, но вроде хотели тоже сделать ограничения для команд, чтобы они участвовали только на их турнирах. Хоть и как в итоге этого не получилось из-за того же правила Valve, но опять-таки такое направление на какие-то более закрытые лиги, из которых команды не вылетают, но всегда в них остаются, оно явно заметно. Собственно говоря, как-то так у нас с франшизными лигами. Другая у нас интересная тенденция, которая наметилась в этом году, это договора с разными автопроизводителями. Потому что если в прошлом году у нас, по-моему, был в основном соглашение с Audi, с Астралисом, то в этом году оно продолжилось, и у нас просто целая куча разных автомобильных концернов стала новыми спонсорами для разных команд. Для начала у нас Audi, продолжив, видимо, партнерство с Астралис, стал еще и партнером Origin, ну, команда, которая входит в тот же самый холдинг, что и Астралис. Дальше у нас Honda стала партнером Team Liquid, BMW стала партнером Cloud9-ов, Nissan стала партнером Face Clan, тот же Nissan потом стал еще и партнером Optic Gaming, а Chevrolet стала спонсором Invictus Gaming, китайской команды. И в целом такой, знаете, очень интересный, неожиданный получился тренд на вот, собственно говоря, автомобильные компании, которые спонсируют киберспорт. Они, видимо, поняли, что... Плюс к тому же еще Mercedes спонсирует у нас ESL по Dota. Плюс к тому же Mercedes, мы еще поговорим, зашел еще и в LOL немного. И в целом, то есть автомобильные производители поняли, что молодежь-то она вот, она здесь, она в киберспорте, поэтому на нее намного активнее можно работать именно через эту сферу. Плюс к тому же еще немножко не относящаяся к этому тему, но опять-таки говоря про то, что молодежь она здесь, у нас очень интересно появилось партнерство от армии США, ну, точнее, как не партнерство, а новость. Армия США 97% своего рекламного бюджета в следующем году будет тратить не на телевизионную рекламу, как было до этого, а на рекламу на киберспортивных турнирах. То есть они понимают, что молодежь, которая, собственно говоря, записывается в армию, она больше интересуется киберспортом. И поэтому лучше будет рекламировать себя на турнирах там по Halo, по Call of Duty, по CSGO. И как бы вроде и тема похожая стрелялки, и, собственно говоря, и армию рекламируют. И типа молодежь, целевая аудитория как бы попадает под рекламу. В целом, как бы очень логичное от них решение. И вот многие сейчас постепенно начинают приходить к осознанию этого. И киберспорт становится все более и более, скажем так, популярным у рекламодателей. Также еще один у нас тренд, это даже их можно объединить, это очень крупные инвестиции разных фондов в команды, и это, собственно говоря, покупки в разных организациях, а некоторые организации сливаются, другие поглощаются. Все это в целом происходит из-за тех же самых инвестиций, потому что с появившимися огромными деньгами у некоторых организаций, другие перестают, собственно говоря, оставаться конкурентными, и тогда происходит слияние разных организаций. Или просто становится, ну, собственно говоря, настолько ненужным эта команда, что другая команда готова предложить им такие большие деньги, что те готовы прекратить свое существование, но просто отдать им какое-нибудь место в лиге или свой состав, который у них просто на текущий момент уже есть. В общем, вот такой тоже у нас продолжится тренд. Огромнейшие инвестиции идут в киберспорт и в Европе, и в Америке, и в Китае, и везде, и миллионы долларов везде заходят, даже десятки и сотни миллионов долларов у нас заходят в киберспорт. В общем, это тоже такой тренд, он уже давно наблюдается, и он продолжает, собственно говоря, и дальше у нас существовать. Ну и также еще последний тренд, такой более, наверное, общий в своих словах, но киберспорт стал больше приходить в обыденную жизнь. Больше стало каких-то локальных спонсоров, то есть не только какие-то компьютерные спонсоры, а вот стали автомобильные спонсоры, производители одежды стали, производители разной еды стали спонсировать турниры. В общем, намного-намного более близок к обычному потребителю стал киберспорт, чем он был раньше. Это тоже такой тренд, который был в этом году, и в целом, наверное, его тоже можно выделить. Как так у нас получается, наверное, с основными тенденциями, которые у нас были в этом году? Следующая тема, это я снова, как в прошлом году, задам вопросы, на которые я хочу получить ответы в следующем году. Во-первых, это у нас Fortnite, потому что все еще мне по нему непонятно, собственно говоря, никому, я думаю, по нему особо непонятно, что в итоге у нас будет с Fortnite, потому что он очень странно продолжает развиваться. Им как будто, как мне кажется, киберспорт стал не настолько интересен, поэтому они не особо в него развиваются. Но, может быть, все-таки, учитывая, какое у них большое количество денег, в следующем году они снова проведут свой чемпионат мира. Но теперь вопрос, насколько он будет популярен в сравнении с текущим чемпионатом мира, то есть насколько сильно он упадет, а я думаю, он упадет в популярности. И вот все такое. В общем, это тоже для меня интересная тема. Будет посмотреть, как в итоге у нас что будет с Fortnite. Другой вопрос, это разовьется ли у нас Apex Legends. Потому что он, собственно говоря, у нас немножко упал в онлайне, и пик его популярности прошел, но они только сейчас официально объявили о своей, собственно говоря, официальной лиге от Electronic Arts, если я правильно помню. И, собственно говоря, у нас будет лига по Apex, у нас нормально там сейчас подводится наконец-то система киберспортивная, потому что до этого это был просто какой-то смех, а не профессиональные системы. У нас есть разные команды по Apex профессиональные. И, собственно говоря, будет интересно посмотреть, в итоге у нас получится ли что-то из Apex или нет. Я, если честно, ставлю, что нет, но кто знает. Другая, в целом, вопрос, который для меня остается, появятся ли у нас новые топовые дисциплины. Потому что уже сколько лет у нас крутится все вокруг Dota, CSGO и League of Legends. А все остальное, даже если и появляется, оно заходит, ну, максимум на уровень такого полу Тир 2, скажем так, дисциплин. То есть, что у нас с Overwatch'ем случилось, что там с тем же Fortnite, с PUBG, то есть они на какой-то такой олимп подняться пока не могут. И вот мне интересно, появится ли кто-то еще новый, кто попытается туда забраться, и может быть у кого-то это получится. Конечно, сомневаюсь на данный момент, но вот если появится какая-то супер популярная игра, то может быть вполне такое и случится. Ну и последняя тема, точнее вопрос, который интересен на следующий год, это у нас война СНГ-студий, скажем так, как она развернется, кто из нее выйдет победителем, потому что сейчас у нас есть 4 конкурирующие структуры, по сути дела, на самом деле, скорее даже 3, но все равно они очень и очень активно стали конкурировать. Это у нас Рухаб, это у нас Майнкаст, это у нас Виплей. Виплей резко появился и, собственно, и это еще у нас, к тому же, Винстрайк. Винстрайк тоже как своя студия появилась, и у них, ну, у разных команд есть разные права на разные турниры. И интересно, как у нас по итогу получится разделить все это, кто у нас в итоге окажется в выигрыше, кто у нас умрет, а я думаю, за следующий год у нас точно кто-то из них умрет. и что у нас в итоге будет с этим. Ну и на самом деле, в целом мы сейчас про СНГ сказали, но следующая у нас тема полноценная и большая, это как раз таки обсуждение того, что у нас было с СНГ в этом году. Пройдем сначала по дисциплинам, а потом поговорим о каких-то разных событиях. Вообще, на самом деле, этот год для СНГ, давайте по турниру сначала пройдемся. По Dota 2, что можно сказать по СНГ? СНГ в таком очень стагнирующем состоянии. У нас долгое время был лидер в лице Virtus.pro, а все остальные не могли за ним угнаться. И вот Virtus.pro полностью развалились, собрали новый состав, который, ну, не настолько силен, как старый. И не очень понятно, что у нас будет в будущем. У нас есть очень неплохие гамбиты, которые вроде как могут нормально сыграть, но не очень они стабильны. Есть куча других хороших команд, которые тоже пока себя прямо как-то супер проявить не могут. И вот, конечно, вопрос, что у нас будет с Дотой, пока непонятно. Понятно, скорее всего, что у нас будет все более-менее нормально. То есть, во-первых, у нас, конечно, есть слот всегда на все турниры. Но, если честно, я думаю, что то, как у нас было на первом мейджоре 2 топ-16, я сомневаюсь, что у нас будет так дальше. Мне кажется, все-таки дальше начнется более-менее нормально. То есть даже если это будет не топ-4, то стабильный топ-8 от одной команды всегда я буду, я думаю, ожидать на любом турнире. Как бы все-таки наши игроки все еще самые преданные для Доты, поэтому, мне кажется, все у них будет нормально. Ну а так, самое главное, наверное, из Dota-сцены, это то, что у нас развалились Virtus.pro, и как-то без них стало немножко пустовато на троне СНГ, скажем так, киберспорта в Dota 2. Перейдя к CSGO. Что у нас по CSGO? CSGO у нас развивается очень плохо, примерно так же, как и Dota 2, только, наверное, еще хуже. У нас есть как бы одна хорошая команда Na'Vi, которая с переменным успехом играет, ну, нормально в целом, скажем. А все остальное настолько нестабильно, настолько странное, что прямо даже как-то страшно смотреть. У нас вроде бы как появилась в середине года команда Авангард с казахами, похожая на прошлый состав гамбитов. Но она сейчас к концу года их купили Virtus.pro, но она полностью развалилась, и это уже не та команда, это просто слабенький стак. У нас появился неплохой коллектив DreamHatters в какой-то момент, но и он тоже быстро сдулся. У нас были Vega и Spirit, но они тоже довольно быстро сдулись, и по итогу CSGO пока выглядит очень-очень печально. Винстрайки вроде были, а сейчас они тоже сдулись. И как-то, если честно, мне очень страшно за то, что у нас будет дальше с киберспортом, если честно. Я даже не знаю, чего ждать, но чего-то хорошего от CSGO я бы не ждал в следующем году. По Лолу у нас, на самом деле, по турнирным результатам все было относительно неплохо. У нас появилась новая команда европейская Unicorns of Love, которая собрала СНГ-состав. С ним она выиграла лигу, поехала на чемпионат мира, где она почти, опять-таки, вышла в групповую стадию, проиграв в BO5 матче со счетом 2-3. В очень тяжелой карте, опять-таки, чуть-чуть им не хватило до победы, но вот который год подряд мы не можем пройти в финальную стадию, собственно говоря, ворлдсов, но очень неплохо каждый год выступаем, но у нас появилась другая проблема. У нас, ну, помимо того, что в LoL никому в СНГ особо не нужен, по зрителям, мы еще поговорим о другой теме с LoL'ом, но в целом у нас очень сильно упала популярность турниров, у нас прекратились LAN-стадии, собственно говоря, всего турнира, всей лиги континентальной. У нас теперь все будет проходить в онлайне, у нас падает интерес, падают инвестиции, падает спрос, все падает, и непонятно, как у нас дальше будет развиваться LoL. Если честно, с текущим руководством, с текущими решениями, похоже, что он никак не будет развиваться, его потихонечку хоронят и переводят в такую, знаете, очень локальную какую-то дисциплину, которая нужна только, собственно говоря, определенному кругу лиц, а на какую-то массовость они, похоже, больше уже и не рассчитывают, видимо, поняли, что в СНГ все-таки LoL не заходит, его никак продвинуть особо не получается. Но еще одна неожиданная для СНГ сцена, которая открылась, это у нас Rainbow Six Siege. Потому что неожиданно с начала этого года у нас начала очень круто играть команда Team Empire. И неожиданно на протяжении уже всего года является сильнейшей командой мира по Сиджу. Плюс к тому же у нас еще есть команда Forza, которая где-то в десяточку сильнейших входит. Есть Na'Vi, но они правда европейцы все-таки, они русские. Но вот у нас неожиданно появился Rainbow Six Siege, в котором у нас есть две топовые команды, притом топовые не только в СНГ, а топовые вообще в мире. Одна из них является просто абсолютным чемпионом мира, абсолютно всех выигрывающая и как бы доминирующая над всей сценой уже на протяжении года. Так что тоже такое неожиданное у нас появилось развитие у СНГ киберспорта. Ну а говоря про студии, что у нас случилось, мы еще поговорим в самом конце следующего раздела. Но у нас начался постепенный закат, скажем так, ESForce. ESForce с начала этого года начал умирать, он теряет деньги, он теряет активы, он теряет, собственно говоря, популярность. постепенно, но это происходит. Он теряет доминирующую позицию на рынке комментирования. Рухаб теряет свою позицию. Майнкаст постепенно все захватывает. Плюс к тому же у нас появилась новая студия Виплей. Ну, она была, но не особо активна в прошлом году, только начинала. Которая тоже забирает себе какую-то часть контента. У нас появится, например, студия от Винстрайков. Если, конечно, они кого-то просто не наймут на эту роль. Скорее, они наймут, я думаю, Виплей тот же самый. И по итогу у нас все очень-очень плохо у ESports, но зато начался подъем нового холдинга Винстрайков, у которых действительно все неплохо стало в этом году. Они провели Blast Pro, заключили, собственно говоря, с Бластами договор, они с ними сотрудничают, они находят хороших спонсоров у Бластов, у Винстрайков очень хорошие, собственно говоря, продавцы, которые хорошо взаимодействуют с разными спонсорами и партнерами. Поэтому пока Винстрайк выглядит довольно неплохо, а вот у ESForce все постепенно стало ухудшаться. Мы в следующем разделе будем постепенно о нем говорить, но вот пока, если честно, не очень хорошо у нас смотрится корпоративное развитие, потому что, собственно говоря, главный игрок на СНГ-сцене постепенно приходит в упадок. И как-то так у нас все не очень хорошо в итоге получается, на самом деле, в СНГ-киберспорте. Но, конечно, будем надеяться на лучшее, но, опять-таки, есть и в том числе повод быть, скажем так, настороже и быть немножко скептическим, назовем это так, по отношению к нашим командам. Ну и, собственно говоря, наверное, с этим мы закончим с основными стадиями. И сейчас перейдем, скажем так, поговорим о каждом месяце, о разных событиях, самых главных новостях, которые у нас были в прошлом году. Начнем мы с января и будем идти так вплоть до этого месяца. Собственно говоря, начался у нас год января с первой большой новости по поводу того же самого упадка ESForce. ESForce продал SK Gaming. Собственно говоря, они уже и так потеряли большой контроль и влияние с SK Gaming, когда у них забрал состав MIBOR. Когда SK Gaming перестали быть крутым составом по CSGO, а стало просто ничем. Они, собственно говоря, после этого решили, что им особо больше этот актив не нужен. И ESForce продал SK Gaming в Германию, собственно говоря, на их родину, где его себе выкупил, во-первых, Daimler. Это владелец Mercedes-Benz, тоже крупный автоконцерн. И его выкупил вместе с ними футбольный клуб Кёльн. И вот на троих, собственно говоря, директор SK Gaming, Daimler и Кёльн стали дальше руководить командой. Они ее сконцентрировали больше по направлению к Лолу. Они купили себе слот в Европейской лиге по Лолу в Лейке. Тоже, кстати, большая вещь в этом году, но мы ее особо не обсуждали, но она большая и важная была. И в целом, как-то уже вот это первый такой шаг, после которого ESForce потерял очень крупный свой актив. По сути дела, когда ESForce открывался, у них было 4 крупных актива. Это были Na'Vi, это были SK, это были Virtus.pro, это был Ruhab. Na'Vi от них самостоятельно сбежали, SK Gaming они продали, у них остался Ruhab и Virtus.pro, у которых все тоже не прямо идеально, но то есть как бы половину от своего изначального, скажем так, капитала, ну, условного, потому что, конечно, стоимость у них разная, ESForce потерял. И это, наверное, самое главное, что было в январе. Собственно говоря, SK Gaming потеряли, приобрели все новых владельцев. Продолжу немножко нехронологически новость. В этом месяце стало известно о том, что их долю еще выкупил четвертый партнер. Потому что теперь вместе с Daimler'ом и Кёльном также себе четверть команды вместе с ними заимел Deutsche Telekom. Очень крупный, собственно говоря, самый крупный немецкий оператор сотовой связи. И теперь такая прям, знаете, супернациональная команда получилась. Потому что есть у нас крупнейший немецкий автоконцерн, крупнейший немецкий сотовый оператор и, собственно говоря, крупный немецкий футбольный клуб, который просто уже знаком со спортом. И, видимо, просто они в этом деле скорее помогают. И в целом, конечно, СК сейчас выглядит как ультимативная немецкая команда, которую спонсирует абсолютно все, спонсирует государство, спонсирует крупнейшие корпорации местные. И, конечно, выглядит команда очень-очень неплохо, но уже не в составе ESForce. Февраль. И в феврале, наверное, для нас самая главная была новость. Это о том, что Яндекс, собственно говоря, выкупил себе эксклюзивные права на трансляцию Лиги Легенд, собственно говоря, на трансляцию континентальной лиги. И я бы сказал, если честно, что это начало конца. Было, оно, собственно говоря, имя остается для, собственно говоря, СНГ Лола. Потому что Лол перешел полностью на трансляцию на Яндекс.Эфире. Эта платформа довольно непопулярная, хоть и, может быть, конечно, в теории ей станет. Это платформа без цифр зрителей, что очень, конечно, удобно для нашего СНГ Riot Game Russia. Это очень такая странная платформа. И, по сути дела, с этим вот решением Российская Лига Легенд, она полностью ушла из массового киберспорта, собственно говоря, мирового киберспорта, и стала такой какой-то отдельной, странной вещью для каких-то ценителей игры, и ушла с массового рынка. То есть до этого у нас были трансляции на Твиче, и человек случайно попадал на них. У нас было активное промоутирование повсюду, а теперь у нас есть трансляции на Яндекс.Эфире, которые непонятно сколько людей смотрят, особо как-то в общую киберспортивную тусовку они как-то не заходят, и по итогу получилась такая очень сильная изоляция киберспорта, точнее изоляция ЛЦЛа от остального киберспорта, от остального СНГ. Я, конечно, не сомневаюсь, что Яндекс заплатил им огромнейшие деньги за эти эксклюзивные права, и наверняка они по итогу входят в плюс, потому что так-то лол никому не нужен, и поэтому особо сильно его продавать и зарабатывать на нем не получалось. Но, знаете, это вот такая новость, которая постепенно, но, скажем так, мне кажется, убила лол в СНГ, хоть он уже на самом деле давно не очень активно и развивался, несмотря на все попытки его активно запустить и активно промоутировать. Смотря другая тоже важная новость в этом году, это, ну, в этом месяце, точнее, во феврале, это вот скорее из разряда общих таких, скажем, крупных спонсоров, стало известно о том, что, собственно говоря, у нас Coca-Cola станет партнером Overwatch Лиги, если он, наверное, ей и является. Она запускает там некоторые специальные дизайны бутылок с персонажами Overwatch. Она, собственно говоря, присутствует на турнирах. Дальше, может быть, она у нас будет идти и в Call of Duty Лигу. В общем, и в целом у нас Call of Duty, Coca-Cola заинтересована в киберспорте и стала таким общим спонсором, тоже крупным для Overwatch Лиги. Что тоже такое, знаете, просто шаг и направление в общее, скажем так, развитие и общую популяризацию киберспорта, его общее принятие. Другая у нас новость уже на март. Дальше у нас начался март. И в марте, наверное, самое было, как по мне, интересное. Это у нас то, что Nike заключил очень крупное соглашение с китайской лигой по Лиге Легенд. Сумма, по слухам, достигает более 100 миллионов долларов. И в чем там суть? В том, что вся абсолютно форма всех абсолютно команд в китайской LPL, она станет производиться полностью Nike, вся верхняя, точнее, как я вроде помню, часть одежды будет производиться Nike, и как бы в целом это на самом деле очень и очень интересная вещь, это очень большое и крупное соглашение, и, собственно говоря, для Nike это, наверное, выгодный контракт. Это хорошая реклама, потому что китайская Лига Легенд очень популярна, особенно среди местных. Поэтому, и, собственно говоря, это и большая реклама для Nike в Китае. И, как бы, мне кажется, сделка всем в плюс. Собственно говоря, LPL получает себе крупного спонсора. LPL себе получает, скажем так, более репутационное признание за счет крупного официального хорошего спонсора. А Nike себе получает отличную рекламу. На этом, наверное, в марте новости заканчиваются. Перейдем к апрелю. И в апреле у нас две новости. Во-первых, у нас новость еще одна из Китая. Опять-таки, вот говоря про ту самую борьбу, собственно говоря, студий, у нас обанкротилась китайская платформа Panda TV. У нас до этого, собственно говоря, в Китае было несколько разных крупных стриминговых платформ. Это, ну, то есть там не был один Twitch, как на западной сцене. У них там было их несколько. Panda TV была довольно крупной из них, но по итогу она не справилась с конкуренцией, обанкротилась, и вот у нас, кстати, еще поговорим, условно говоря, можно сказать, ее место заняла платформа Bilibili, а Panda TV, скажем так, закрылась, и для, конечно, скажем так, киберспортивной сцены это скорее важная вещь, потому что, ну, просто это, скажем так, крупный игрок на китайской сцене, который не выдержал конкуренции в условиях нового мира, в которых огромнейшие деньги вкладываются, а у них таких огромных денег просто не было. И таких крупных спонсоров просто не было. А другая новость у нас стала такое условное слияние Team Dignitas и Clutch Gaming. Потому что, ну, по сути дела, себе Dignitas купили слот в Лиге Легенд путем слияния с Клатчами. Подписали себе, они, собственно говоря, их состав по Лиге Легенд, будут участвовать в LCS в следующем году. И вот как-то так у нас получилось. То есть у нас команды, получается, настолько богатые, условно говоря, как Dignitas, что они не могут себе уже просто купить по времени место в лиге, поэтому они просто договариваются и поглощают или сливаются с другими командами, у которых есть, которым повезло иметь слот, и по итогу за счет этих больших денег они просто, скажем так, перекупают себе места у других команд, а те, конечно, может, не настолько довольны, но за такие деньги, за которые им предлагают, они как бы полностью во всем, мне кажется, получаются в шоколаде, скажем так. Очень странные были слова, но ладно. На этом у нас, наверное, к апрелю все. Перейдем к маю. В мае у нас не очень много всего было интересного, но было одно интересное сотрудничество в СНГ, которое пока себя особо не проявило, но вроде бы как уже очень-очень скоро должно проявиться, по моим данным, по моим инсайдерским информациям, скажем так. В общем, я говорю о партнерстве Team Empire с известным производителем одежды Lotto. В России он не особо популярен, но в целом по миру, по спорту он довольно крупный. Там и в теннисе он хорошо работает, и в других спортивных дисциплинах он тоже хорошим является производителем одежды. Это, собственно говоря, почему произошло? Потому что Empire стала, ну, первой командой в мире, самой лучшей командой в мире по Rainbow Six Siege. И на фоне этого итальянская компания решила с ними заключить, типа, собственно говоря, договор. Она стала их техническим спонсором, делает им майки, должна делать мерч, разную одежду, скажем так, не только спортивную, а и просто casual стиля, назовем это так. Но пока как-то особо это партнерство не проявилось. То есть у них, да, у Империи есть на майке логотип Lotto, но в продажу ничего такого еще пока не появилось. Но вроде бы как, уже очень-очень скоро все это должно быть. Но в целом, то есть это как, знаете, просто очень крупное, очень крупный производитель одежды стал спонсором для нашей команды. Такое просто у нас не каждый день случается. Поэтому как бы вот стоит это выделить. Дальше переходим к июню. И у нас вот тут уже начинаются интересные вещи. Потому что у нас произошло, наверное, одно из самых крупных поглощений этого года. У нас, опять-таки, Immortals, которые имеют у себя огромнейшие деньги от инвесторов, решили немножко расшириться. И они себе купили полностью, купили, поглотили компанию Infinite Esports Entertainment, которая у нас владеет оптиками и которая владеет командой Houston Outlaws в Overwatch лиге. И, собственно говоря, в основном ради оптиков эта покупка была сделана. Они себе получают, собственно говоря, состав по Лиге Легенд. Они себе получают состав по Call of Duty. Они себе получали, конечно, состав по CSGO, но в итоге они его распустили. И они себе получают слот в Лиге по Overwatch. Но, правда, по итогу они, конечно, по-другому немножко его использовали, но у них просто не было другого варианта. О чем я говорю? О том, что Immortals, собственно говоря, покупаясь... То есть Immortals вообще... Потому что Immortals, это кто у нас? Это очень крупная, на самом деле, по инвестициям, особенно американская компания. У нее был раньше состав по Лиге Легенд, но они его потеряли, собственно говоря, этой покупкой они себе его возвращают. У них был хороший состав по CSGO, но в итоге он у них распался, но они себе купили состав MIBOR. Собственно говоря, MIBOR принадлежит Immortals. У них есть уже до этого слот в Лиге по Overwatch с командой Los Angeles Valiant, она им принадлежит. И, собственно говоря, с вот командой по Лиге по Overwatch у них интересная история, мы ее еще сегодня поговорим о ней. Но в целом у них просто так получилось, что у одной команды оказалось владение над двумя сразу, собственно говоря, командами. У одной организации осталось владение над двумя командами. И в связи с этим им пришлось продавать, собственно говоря, команду Houston Outlaws, принадлежащую оптикам. Но опять-таки деньги они с этого получили. Так что, опять-таки, сделка, мне кажется, более-менее выгодна для них получилась. Но и в целом, на самом деле, это, по-моему, одна из первых таких ситуаций, когда у нас покупается крупная, казалось бы, такая организация, как Optic, покупается другой, еще более крупной организацией, такой, как Immortals. А, собственно говоря, на этом у нас на июнь новость заканчивается. Переходим к июлю. И в июле у нас произошла, наверное, самая главная вещь для СНГ киберспорта. Хотя, ну как, не важно, хотя не знаю, в общем. Одна из самых важных вещей в СНГ киберспорте. У нас, по сути дела, скажем так, eSports официально был признан невыгодным, убыточным и никому не нужным продуктом. Потому что Mail.ru продала 51% акций eSports в сингапурскую компанию Modern Peak, которая ничем особо не занимается. По сути, на самом деле, по факту, скорее, она является просто дочерней компанией самого Mail.ru, которая, видимо, то ли чтобы получать новые инвестиции, то ли чтобы не выплачивать налоги, то ли еще для чего-то была заведена. И, собственно говоря, по сути дела, это, можно сказать так, признание от самого Mail.ru, что eSports им не нужен. eSports в их активе, собственно говоря, в их профиле активов им не выгоден. Поэтому они его продают, они пока что продают его не с концами, а только на время, и потом, может быть, тебе продлят сделку дальше, выкупят остальную долю. Или, может быть, еще у Mail.ru есть шанс, собственно говоря, выкупить обратно себе эту долю за какие-то описанные там более выгодные условия. Но, как бы, в целом, так или иначе, у нас, собственно говоря, eSports терпит еще одно, скажем так, поражение. От него отказывается его собственный владелец Mail.ru, который, собственно говоря, может, условно говоря, в них раньше и инвестировал 100 миллионов, а теперь, собственно говоря, отправляет их, скажем так, в не самую лучшую, не самую выгодную корпорацию. И, конечно, все это не очень хорошо выглядит для Esforza. Конечно, по итогу особо как-то сильно на их деятельности это не сказалось, но просто как факт, что от них отказывается Mail.ru, уже, мне кажется, говорит о довольно многом. И на этом мы, наверное, на июле у нас новость заканчивается. Переходим к августу, потому что в августе у нас очень интересная сделка произошла с Refresh Entertainment. Потому что Refresh Entertainment продали свои команды киберспортивные. О чем я говорю? У нас раньше Refresh Entertainment владела тремя главными активами своими. Это у нас Astralis, это у нас Origin, точнее Astralis по CSGO, это Origin по Лолу, и это Blast Pro Series и турниры по CSGO. В итоге пришел некий неизвестный, вроде как и даже до сих пор не особо известный, ну как там имя известно, но особо он деятельностью своей не очень известен, спонсор, который решил выкупить полностью все эти киберспортивные команды из рефрешев. А сами Refresh теперь стали полностью организаторами турниров. Они сконцентрировались полностью на Blast Pro. Собственно говоря, они поменяли формат с Blast Pro Series на Blast Premier со своей вот этой полуфраншизной лигой и всем таким. И в целом, как бы, сделка очень-очень интересна, особенно с тем, как она дальше у нас развилась. Потому что по итогу те, кто у нас покупали вот эту Astralis, по слухам, где-то за 10-15 миллионов евро они купили, собственно говоря, Astralis и Origin. Они дальше очень-очень интересно, собственно говоря, продолжили эту сделку. И по итогу, мне кажется, те, кто купили, собственно говоря, Astralis, в себе вышли, я бы даже сказал, в плюс. И, собственно говоря, такая у нас, наверное, главная новость была на август. Ну, плюс к тому же у нас еще за август The International опять побила рекорд по призовому фонду. Но это, мне кажется, уже и так всем известно и не особо интересно. А вот в сентябре у нас сразу много крутых вещей произошло. Во-первых, у нас две команды шведские поняли, что они больше не могут существовать в текущем тяжелом рынке. Они решили слиться вместе. Это у нас Godsend и Final Tribe. Они, собственно говоря, объединили усилия, объединили составы, объединили, видимо, став. И стали полностью командой Godsend. Ну, я бы скорее сказал, что это просто не, это не поглощение Godsend и Final Tribe, это действительно объединение. Просто Godsend более, скажем так, узнаваемый бренд, поэтому они под него все-таки перешли. Но в целом, то есть как бы это о чем говорит, это говорит о том, что слишком большая конкуренция стала на киберспортивной сцене. И такие мелкие организации уже просто по отдельности не справляются, им теперь надо быть вместе, чтобы хоть как-то что-то показывать. Как-то так. Только у нас новость интересная, это то, что для, собственно говоря, чемпионата мира по Лиге Легенд, который у нас проходил в Европе, в финальной стадии проходил в Париже, было заключено соглашение с Луи Виттоном. И Луи Виттон у нас очень активно поработал вместе с Райтами. Они для них, во-первых, сделали скины специальные в самой Лиге Легенд с их типичным узором. Собственно говоря, дальше Луи Виттон сделал дизайн коробки для, собственно говоря, кубка чемпионата мира. Тоже как бы в своем дизайне. Но опять-таки, Луи Виттон отлично умеет делать разные чемоданы и коробки. Поэтому, как бы, кому, если как не им дать это задание, как бы они с ним нормально справились. И плюс к тому же, недавно еще выпустили они специальную коллекцию одежды, которая типа вдохновлена Лигой Легенд, но по сути дела особо как-то многого там нету. И, собственно говоря, и в Лоле вышли скины с Луи Виттона, и в реальности вышли тоже скины типа вдохновленные Лигой Легенд. Но особо там ничего нету, но в целом как бы нормально. И как бы само по себе просто сделка интересная. Даже не то, что получилось, а сам факт ее существования, как по мне, уже довольно интересен. Ну и последняя у нас новость, также была в сентябре. Это то, что ЕГЭ, получив огромные инвестиции в август, точнее в мае, ну в мае года этого, они немножко как-то затаились, поменяли руководство, получили много денег, но вот притихли, пока не получится все договориться. И вот в сентябре они выстрелили, потому что они сначала себе купили состав по CSGO, зашли, можно сказать, триумфально в CSGO, купив себе состав Energy. На тот момент один из сильнейших составов мира, сейчас они, конечно, подсдали, но все равно очень неплохой, очень сильный коллектив. И также они еще зашли в Лигу Легенд, купив себе слот команды Echo Fox, которая вроде бы как то ли развалилась, то ли обанкротилась, то ли закрылась. Но, в общем, короче, они, условно говоря, выкупили себе Echo Fox, и вместо них теперь будут участвовать в американском LCS. И, как бы, такой очень резкий, но очень мощный заход ЕГЭ из команды, которая есть только в Dota 2, в сразу все три топовые дисциплины, собственно говоря, мира киберспортивного. Сразу и в LoL, и в CSGO, и в Dota они заходят, и везде они выглядят вполне неплохо. Очень-очень мощный и сильный от них шаг, как по мне. Дальше у нас в октябре было, скажем так, потише, но у нас начал активничать Винстрайк, потому что до этого, по-моему, в сентябре они провели Blast Pro Series в Москве, привели туда очень много разных спонсоров, показали, собственно говоря, самому Бласту и Refresh Entertainment, что они способны проводить турниры самостоятельно. Те посмотрели, те им поверили и сделали, во-первых, Винстрайка своим главным, скажем так, партнером по взаимодействию со спонсорами. То есть теперь Винстрайки будут делать для рефрешев не только, собственно говоря, турнир в Москве, а они будут глобально заниматься поиском спонсоров и разных партнеров для турниров. И также стало известно в октябре, чуть позже, что у нас Винстрайки будут эксклюзивным дистрибьютором рекламных прав Нави на территории СНГ и России. То есть уже еще дальше они распространяют свое влияние. И вот то, что раньше было у ESForce, а раньше они тем же самым владели для Na'Vi, теперь у них то же самое появилось у Винстрайков. То есть теперь у нас Na'Vi продались, можно сказать, условно говоря, в Винстрайк. И теперь у нас Винстрайк является одним из доминирующих в СНГ, скажем так, холдингов. Что довольно и довольно интересно. Дальше у нас в следующем месяце, в ноябре, у нас две были новости с Запада. Во-первых, у нас произошла та самая штука, видимо, ради которой у нас покупались, собственно говоря, Astralis и Origin, потому что выделенные в новую корпорацию Astralis Corporation, или как так она называется, у нас они вышли на IPO. Что такое IPO? IPO, это, ну, во-первых, это первый случай для киберспорта, для киберспортивной организации. IPO — это когда команда или какая-то организация, фирма, что угодно, начинает продавать свои акции и, собственно говоря, за счет этого зарабатывать все деньги за счет продажи акций и зарабатывать все новые инвестиции таким образом. То есть это не какая-то одна большая инвестиция там в 40 миллионов, а это очень-очень много мелких инвестиций, которые суммарно складываются в очень большую сумму, но плюс к тому же новые, собственно говоря, владельцы будут себе получать проценты разных прибылей от команды, в данном случае от астралисов. И, собственно говоря, говоря про астралисов, они вроде бы как даже вышли в очень неплохой плюс, потому что, если я все правильно понял, то на текущий момент они продали акции на 29 миллионов долларов, что довольно неплохо, при учете, что они вроде как покупали команду где-то за 15-20. То есть в плюс они, похоже, уже вышли. Сейчас у них продается акция Астралисов за 7,2 датские кроны, я так понимаю. И в целом, кстати, доходом, единственное, не уверен, если доход в кронах, то, может быть, он даже еще выше, чем я предполагал. В общем, короче, можно сейчас купить себе акцию Астралисов и получать деньги в зависимости от того, насколько хорошо они выступают и всего такого. Довольно интересная сделка, первая для киберспорта, опять-таки показывающая, что у нас теперь киберспорт стал более, скажем так, приземленным, и теперь уже есть и IPO, и спонсоры, и все такое. И постепенно киберспорт уже приходит к более-менее классическому виду любого другого вида спорта. И также у нас в этом месяце произошла интересная покупка. У нас наконец-то стало известно, кто у нас покупает, собственно говоря, команду Houston Outlaws, которая все это время была у Immortals, но она у них была, скажем так, нелегальна, потому что у нас, собственно говоря, они владеют двумя командами Immortals в лиге по Overwatch, что запрещено правилам, поэтому им надо было найти до следующего сезона себе нового владельца. И они в итоге продали команду Houston Outlaws в организацию Beasley Media Group. Вообще, по идее, она не особо занимается спортом и каким-то вообще кибер-делами, но это просто в целом очень крупный медиа-холдинг, поэтому очень интересно, что они так заинтересовались тоже в киберспорте и купили себе команду. Сумма особо неизвестна, но я думаю, вроде как, по слухам, где-то от 20 до 40 миллионов, конечно, очень большой разброс. Я бы, скорее, где-то ставил, наверное, сумму где-то от 30 до 40 миллионов долларов, по слухам, они заплатили, но, опять-таки, точная сумма вроде бы как неизвестна. И, собственно говоря, на этом мы заканчиваем этот месяц. Месяц у нас был ноябрь. И переходим к последнему финальному месяцу декабря, где у нас произошло сразу три крупные новости, которые мы сейчас и обсудим. Во-первых, это у нас Винстрайк завладел официальными правами на трансляцию всех турниров Бласта по CSGO в СНГ. То есть, что у нас получается, что у нас права на этот турнир, собственно говоря, Винстрайки и так уже с ними тут плотно сотрудничали, мы это уже поняли по предыдущим новостям. Они теперь будут еще и освещать все эти турниры, то есть у нас появляется еще одна студия освещения Винстрайков. Конечно, есть вероятность, что они в итоге просто отдадут этот контракт кому-то другому, а будут получать просто деньги и покупать, собственно говоря, по контракту тот же самый StarLadder или RuHub. Но мне кажется, что, возможно, они что-то и свое организуют или привлекут VPlay, потому что у VPlay тоже есть неплохая CSGO-студия, которая особо как-то ничем не занимается. Мне кажется, вот с Виплеем у них будет все хорошо, если они смогут заключить соглашение и вместе сотрудничать. Потому что что у тех мало турниров, но есть люди, что у этих как бы есть турниры, а нету людей. Но опять-таки, уже галочку ставим. Новый еще один владелец прав на трансляцию у нас появился. Также дальше, еще говоря про владение прав на трансляцию, стало известно о том, что китайская платформа Bilibili купила себе на вроде бы как 3 года права на трансляцию Лиги Легенд в Китае. И, собственно говоря, что у нас произошло? Они ее вроде бы как купили за около сотни миллионов долларов. 87 миллионов евро вроде бы как они заплатили за это все. И они будут транслировать, собственно говоря, вроде как чемпионаты мира, точнее, Worlds они будут транслировать в Китае. Но у нас следующий Worlds проходит, собственно говоря, в этом самом Китае. Поэтому, конечно, им это очень выгодно. Они очень, я думаю, много от этого выиграют. Но, опять-таки, мы говорим о том, что у нас уже идут, собственно говоря, даже контракты. Не о том, что какие-то инвестиции, а у нас идут контракты на трансляцию в киберспорте. Наконец-то стала появляться такая вещь. И вот уже за сотни миллионов долларов покупают, собственно говоря, контракты на трансляции разных турниров на своей площадке. Опять-таки, говоря, вот просто вспоминая ситуацию с Panda TV. То есть у Panda TV не было таких инвестиций, чтобы за 100 миллионов долларов купить себе трансляцию по Лиге Легенд. А вот у Bilibili у них есть такие деньги, они готовы их потратить, поэтому вот они ее себе покупают. Конечно, в целом, мне кажется, это слишком большая цена, но учитывая, что это будет еще и большая реклама для платформы, может быть, они в итоге и отобьются. Ну и заключительная новость в этом году, которая ставит, собственно говоря, большой вопрос на следующий год, это у нас сделка по ESL, по всему контенту ESL, точнее, по правам на трансляцию всего контента ESL, потому что 3 года назад они заключили договор с Рухабом, все мирно делали, но тут неожиданно в этом месяце, точнее, в этом году оказалось, что контракт заканчивается, нужно найти нового владельца, нового, собственно говоря, того, кто будет транслировать турниры от ESL, а это, я вам напомню, и турниры по Доте, где-то 5 турниров в год, это и турниры по CSGO, это у нас и DreamHack, кстати, да, и DreamHack тоже, то есть это и Dream League по Доте, это ESL ваны по Доте, и это по CSGO, собственно говоря, те же самые ESL и DreamHack, это и ESL Pro League, и просто ESL турниры, и куча всего другого, и то есть в целом у нас получается где-то, опять-таки, говорю, 50 как минимум процентов, мне кажется, киберспортивного контента в году производит, собственно говоря, ESL. И вот очень и очень сильная и большая борьба шла за, собственно говоря, права на это все это. Поначалу, вроде бы как, у нас должны были купить Рухаб где-то за 2 миллиона, за 1,8 миллионов евро. Потом у нас появились, вроде бы как, Газпром Медиа и Ростелеком, которые захотели себе купить эти права. Они начали поднимать цену, но тут неожиданно у нас появился Мейнкаст с огромнейшими инвестициями и просто задал такую огромную планку, что все остальные просто офигели, сказали, ну уж нет, берите сами, мы такие деньги на трансляции в СНГ никогда не отобьем, но Мейнкасту как бы, чтобы выжить, чтобы убить, точнее, я даже сказал так, соперника, это необходимо, и в итоге Мейнкаст за вроде бы как 11 миллионов евро покупает себе трансляцию на 3 года. Они, естественно, эти 11 миллионов евро не отобьют ни при каких условиях, ни, собственно говоря, спонсорские контракты, ни что-то другое им не отобьет эти деньги, но, опять как я говорю, это очень и очень сильная заявка на доминацию на киберспортивной сцене, на рынке комментирования. И вполне возможно, что если у нас Майнкаст дальше еще продолжит себе покупать эксклюзивные партнерства, эксклюзивные разные права, то Рухаб может умереть. А для Майнкаста, мне кажется, это главная задача — убить Рухаб. И вот с текущими их сделками очень вполне возможно, что Рухаб у нас в ближайший год сильно изменится и перейдет с статуса крупнейшей, собственно говоря, площадки, крупнейшего партнера, крупнейшего поставщика контента киберспортивного в СНГ, он перейдет на такой разряд более второстепенного, что вроде Виплея. Конечно, еще это не факт, но вот пока для Рухаба все выглядит очень нерадужно. Им очень надо сильно постараться. Опять-таки, я говорю, eSports постепенно находится на спаде. Они как бы потеряли SK, они потеряли Na'Vi. У них в Virtus.pro не самые лучшие результаты по всем турнирам. И по CSGO, и по Dota. И к тому же еще и Рухаб сейчас находится в проигравшей позиции. Поэтому, конечно, вот у eSports тяжелые времена. А вот у всех остальных все выглядит очень и очень неплохо. Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, мы все обсудили новости, все тренды, все, что у нас было в этом году из самого интересного. Наверное, больше, собственно, сказать нечего. Так что на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего нового года. Спасибо всем, кто слушал этот подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Если у вас есть какие-то пожелания, советы, что стоит изменить, что стоит улучшить, что нам стоит поменять в следующем сезоне, потому что это действительно реально. Я поменяю много, и если вы дадите какие-то советы, пожелания, я это, скорее всего, сделаю. Ну, будет больше вероятность. То можете нам написать или в группе ВКонтакте, или нам написать в Твиттере. Ссылочки на все должны быть в описании. Если вам интересно более как-то ежедневный, более актуальный контент, какие-то мои мысли о разных новостях, то можете подписаться на наш Телеграм-канал. Плюс к тому же он, я вроде бы как не планирую его останавливать на время, собственно говоря, отпуска подкаста. Поэтому мои какие-то мысли о разных других новостях, более актуальных, о турнирах, которые будут проходить в январе, можете все это смотреть у нас в Телеграм-канале. Ну и, собственно говоря, что еще можно сказать? Наверное, на этом все. Подписывайтесь на нас, на подкаст, собственно говоря, где бы вы его не слушали. Мы выходим почти везде, в iTunes, в Google Podcast, CastBox, ВКонтакте, почти везде, где можно, выходим. Ну и, собственно говоря, на этом уже, наверное, точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание и хорошего вам Нового года. До встречи в следующем году, через месяц уже в следующем сезоне.